Это подкаст «Копикаст», у микрофона Виктор Горский-Мачалов
и Антон Яндрисяк.
Мы юристы по интеллектуальной собственности, и обычно мы в подкасте «Копикаст» обсуждаем новости интеллектуальной собственности или какие-то суперинтересные волшебные штуки из мира права интеллектуальной собственности. Но сегодня мы несколько раз пытались начать запись, и оказалось, что новости этой недели не такие интересные, как мы предполагали, и говорить о них скучно, потому что, например, какая-то новость про Трампа была.
Дональд Трамп использовал в своем плакате, обозначающем санкции, Sanctions is coming, и канал HBO обвинил его в нарушении прав на товарный знак Winter is coming. Это достаточно обыденный случай, и...
Ну, это забавно. Нарушил.
Забавный факт, но с точки зрения того, что можно обсудить и глубоко копнуть в интеллектуальную собственность, здесь на самом деле ничего такого нет.
Ты понимаешь, что мы живем с тобой в то прекрасное время, когда президенты косплеят? Когда президенты занимаются косплеем. Это очень забавно, по-моему.
Мне кажется, это не совсем косплей.
Ну, он же косплеил под «Игры престолов». Какие юридические сериалы, Антон, ты смотришь? Потому что тема нашего сегодняшнего выпуска, как многие уже могли догадаться из названия, это кино про юристов или сериалы про юристов, и вообще про кино мы сегодня поговорим.
Да, когда ты сказал «сериалы для юристов», я сразу вспомнил три глобальных сериала, и мне кажется, их смотрели все, даже люди, не связанные с профессией, с нашей, просто потому что это достаточно известные сериалы, но, в свою очередь, они также являются и эталоном, на мой вкус, юридических сериалов.
То есть тебе, правда, они нравятся именно потому, что они подходят под твой вкус, не потому что они очень популярны?
Да, они не столько из-за популярности, потому что есть, например, еще сериал «Как избежать наказания за убийство», но мне он не нравится, и смотреть я его не очень хочу, потому что он не очень юридический так стал что, в последнее что, время. Три сериала — это «Форс-мажоры», они же «Сьюз», это «Хорошая жена», «Good Wife», и «Юристы Бостона» или «Бостон Лигал».
Ну, я слышал про эти сериалы, и я пытался смотреть «Бостон Лигал». Одну серию посмотрел, понял, что для меня это слишком старомодный сериал. Там очень долгие паузы, когда персонажи друг на друга смотрят после каких-то пикантных фраз, играет фанковая музыка, и как бы ты сейчас должен смеяться, но ты ждешь, когда этот момент пройдет, и тебе немного неуютно, что ты смотришь этот сериал. Я еще смотрел сериал «Сьюитс» немножко. Я пытался его смотреть, но, опять же, у меня ничего не получилось, потому что они слишком слащавые.
Да, но он не такой старомодный.
Да, а вот «Хорошую жену» я не смотрел, но обязательно посмотрю. А почему тебе нравятся эти сериалы?
В них, на самом деле, достаточно интересно и подробно показана работа юристов в Штатах. Понятно, что эти все сериалы, их невозможно переложить на наши российские реалии, но они дают какой-то основательный бэкграунд для того, чтобы познакомиться с их юридической культурой. На самом деле, в них иногда можно подчеркнуть какие-то даже креативные решения и, в принципе, использовать их в своей работе. Так что, с точки зрения именно сериала про юристов, они достаточно качественны.
Кстати, как ты думаешь, это сериалы про юристов, они для всех, или это все-таки сериалы про юристов и сериалы для юристов? Потому что они ведь делаются в основном в США, в стране, где очень многие граждане являются юристами, и это юридическая страна, где очень многие являются судебниками и поклонниками судебной системы. Для многих это даже хобби.
Знаешь, возможно, эти сериалы американские направлены действительно на особую целевую аудиторию, в которую входят, скажем так, не только юристы, но люди, которым это интересно. Потому что на самом деле простому обывателю может быть скучно смотреть за тем, как люди выступают в суде, потому что,
знаешь...
Но опять же, если вспомнить, какой суд и как он представлен в Соединенных Штатах, и что там позволяется делать представителям и сторонам, вспомнить, что он направлен на суд присяжных, в основном, а не на судью, это, конечно, добавляет свою перчинку.
Да, это важная деталь там, ведь в США суд присяжных как институт применяется очень часто, и поэтому судебные ораторы, когда говорят, они пытаются сделать так, чтобы слушатели эти присяжные восприняли их месседж, их посыл, поэтому говорят очень эмоционально, театрально, красиво. А в России, например, суд присяжных очень редко имеет место, поскольку он назначается только в тех случаях, когда самые суровые наказания.
Да, в основном только в уголовном процессе.
Ну, да. И в связи с этим очень редко юристам удается в суде блеснуть ораторскими способностями. Ну, разве что пытаться впечатлить судью или тройку судей, но бывает и такое, что они просто спят.
Да, бывает такое, что у них не хватает времени на заседание, и никто не будет вас особо слушать. И отсюда вытекает, на самом деле, главный минус этих сериалов применительно к некой российской действительности. Потому что люди, которые не знакомы с работой российского суда, не знакомы с тем, что такое российский суд и как он устроен, они, насмотревшись этих сериалов, представляют себе почему-то, что российский суд, он точно такой же. Театральный, постановочный, с длинными заседаниями, пламенными речами, но на самом деле мы должны с тобой понимать, что процессуальная культура в России, она несколько отличается.
Да, самый яркий пример – это пресловутый молоток, который очень часто появляется в передаче «Час суда» в российской.
Да, или... и все почему-то думают, что у российского судьи есть молоток, потому что, ну как, он же есть во всех сериалах и передачах про зарубежные, про наши суды, судья без молотка не бывает. Так вот, судья без молотка бывает, и, в общем...
Было бы странно увидеть в российском суде молоток, потому что у судьи в России нет необходимости использовать молоток, стучать по столу, это выглядело бы диковато, и призывать всех вести себя потише, потому что в России судье достаточно вынести предупреждение, пригрозить штрафом, и этого будет, как правило, достаточно, чтобы участники процесса вели себя более уважительно к суду.
Да.
Я никогда не встречался с тем, чтобы у судьи была необходимость чем-то тяжелым стучать по столу, чтобы привлечь к себе внимание.
Согласен с тобой. Но на самом деле мы должны также рассказать нашим слушателям, что, например, та категория дел, которой занимаемся мы с тобой, интеллектуальная собственность, которой мы ведем этот подкаст, она в судебном процессе оставляет свой след, потому что так или иначе заседание, связанное с интеллектуальной собственностью, на самом деле намного интереснее, поскольку там решаются некоторые вопросы, которые нельзя назвать строго юридическими. Они не основаны на каких-то сухих фактах, цифрах, там, датах, нормах статей и всего остального. Когда мы приходим, например, с тобой в суд спорить по поводу какого-нибудь товарного знака, мы всегда обращаемся к судье не как к судье, а как к потребителю. Начинаем объяснять ему, что ну вот, представьте, что вот вы идете в магазине, там, значит, мимо полок, и что вы увидите, на что вы обратите внимание. Наши оппоненты нам точно так же возражают. Все это затягивается минут на 30-40, но это на самом деле достаточно интересно.
Ну и речь довольно разбавленная не сухим языком, а пересказом того, что нарисовано. И обычно такие слова, как солнышки, кружочки, квадратики, какие-нибудь зверята. И все это описывается. Записи этих заседаний даже слушать интересно. И на одном из моих заседаний, пока я говорил, судьи рассматривали исковое заявление, где я показывал картинки с продукцией клиента, и там были довольно забавные товарные знаки, какие-то смешные изображения, и судьи смотрели на мое исковое заявление как на комикс и хихикали. И, конечно, было немного неприятно, когда ты говоришь что-то судье, он хихикает. Но они извинились, сказали, что, знаете, у вас просто очень забавные картинки. Вот, но...
Да, и такое бывает. Поэтому в этом плане российские споры по интеллектуальной собственности чем-то отдаленно напоминают вот этот американизм.
Ну, по крайней мере, они не такие скучные, американские как сериалы, остальные российские суды.
Что мне еще не нравится в американских сериалах, это то, как показывают профессию юриста. Режиссеры, сценаристы, они рисуют некий образ такого самоуверенного человека в дорогом костюме, который приходит, говорит 2-3 слова и с важным лицом уходит из зала суда, обязательно громко хлопая дверью, и судья все понимает, ответчик все понимает, и, в общем, ну, вот так все это. Ботинки из крокодилей кожи, ну, понимаешь.
Да.
Но на самом деле...
Как я тебе уже говорил, это очень напоминает такой рок-н-ролл. Пытаются, и это здорово, пытаются сделать из юриста, образно говоря, рокера, и показать, что быть юристом – это круто, ты не какой-то клерк, а ты остр своей мыслью, я не знаю, крутая одежда, но...
при этом...
К сожалению, все это какое-то внешнее.
Да, слишком, это слишком, они... слишком образно, слишком утрировано, на самом деле.
И они слишком, по-моему, напирают на вот именно крутость и крутость,
дороговизну.
И крутость, да, и дороговизну, и вот этот лоск, и юридический фетиш, и этот какой-то шик. Но в последнее время не хватает мне в таких фильмах, сериалах все-таки уклона на вопросы справедливости, на вопросы этики, что часто было в юридических фильмах более старых. Кстати, сейчас есть интересные сериалы, где поднимаются эти вопросы, и меньше акценты на то, какие юристы классные.
Да, да, и на самом деле важно, мне кажется, понимать, что профессия юриста, она точно так же не стоит на месте, как и все остальные, и в настоящее время развивается и меняется. И сейчас очень сложно встретить юриста, который по своему собственному желанию или по какому-то убеждению, не знаю, нормам компании обязан всегда ходить в костюме, там, знаешь, при галстуке, то есть такого нет. Давай скажем правду, мы с тобой достаточно редко ходим в костюмах на работу, только если у нас суд или какая-нибудь встреча.
Суд без костюма нельзя, это правда.
Вот, поэтому хотелось бы, чтобы сериалы тоже как-то со временем адаптировались под это и понимали, что юристы могут быть в целом даже похожи на таких айтишников, знаешь, в толстовках, на джинсах.
Ну, я тоже думаю, потому что я не понимаю, почему программисты могут позволить себе объявить себя творческими людьми, потому что это так и есть, и объявить, что для того, чтобы их работа была продуктивной и классной, им нужно носить что-то удобное, а не что-то, что будет выглядеть очень серьезно и по-офисному.
А юрист при этом тоже достаточно творческая профессия.
Я бы сказал, даже более творческая, потому что мы не такие технари, как программисты, и, может быть, у нас...
Ну, возможно, мы просто не понимаем программистов. Я бы сказал, что на уровне, на самом деле, на одном и том же мы примерно находимся.
Юристы всегда хотят сказать, что они на уровне какой-нибудь профессии. Например, о, юристы как врачи, или о, юристы как программисты.
Нет, юристы в плане творческого характера работы, мне кажется, достаточно... находятся на одном уровне с программистами, действительно, поскольку и у одних, и у вторых есть какие-то обязательные правила, но и одним, и вторым эти правила нужно как-то использовать грамотно, обходить и так далее.
Да, для меня каждый процессуальный документ – это моя собственная поэма, и я очень горжусь ей.
Вот, ладно, давай вернемся к теме.
Кстати, про врачей. Вот мы сказали про врачей в России и в мире, кстати, тоже, но вот именно в России – в том числе большое количество сериалов про врачей.
Огромное.
Хотя, казалось бы, вот там лет 10 назад...
Не про 10, врачей ладно, 15 и про лет... полицейских.
Да, 15 лет назад спроси, что интересного было бы в сериале про врачей? Но это сделали интересно.
Потом появляется «Доктор Хаус», и все понимают.
Да, и у нас полным-полно на телевидении российском даже сериалов про врачей. Так почему нет сериалов про юристов? Мы тоже интересны, мы тоже хотим попасть на экран.
На российском телевидении почему-то нет... Действительно, ни одного, хотел сказать качественного, но на самом деле могу сказать просто ни одного сериала про юристов, если не брать в расчет сериалы про полицейских и представителей иных органов правопорядка. Мы все-таки сегодня с тобой обсуждаем несколько другой срез профессии. Это представительство, судебное представительство, какой-то консалтинг.
В общем, литигаторы всякие. Консультанты, литигаторы.
Консультанты и литигаторы, да. Очень сложные слова.
Но зато красиво.
Да.
Вроде бы был сериал «Метод» с Хабенским.
Сериал «Метод» с Хабенским вообще не про юристов.
А про что? Он же там расследовал какие-то... А, ну да, он сыщик был просто.
Да.
Ну, сыщик, да, тоже вообще.
Но «Метод» на самом деле достаточно хороший сериал. Мне очень понравился.
Ну да.
Я жду с нетерпением второго сезона, когда они... Ладно, я не буду спойлерить.
Я посмотрю, не спойлер.
При этом я знаю, что в России есть все-таки некоторые фильмы про судебное представительство. Ты мне, например, говорил про...
Да, почему? Да, есть один такой многосерийный фильм, ну как многосерийный, четырехсерийный фильм «Небесный суд» 2011 года. Это на самом деле то редкое исключение, когда в России берут в качестве темы и сеттинга что-то судебное и процессуальное, и получается здорово. В главной роли там Пореченков и Хабенский, и они играют прокурора и адвоката, но на небесах, где Хабенский как адвокат защищает души умерших и говорит, что они должны попасть в рай, а прокуроры, наоборот, обвиняют и убеждают суд, что они должны попасть в ад. Там, конечно, в роли судьи не бог, а просто какой-то судья, видимо, представитель божий.
С молоточком?
Вот с молоточком он или нет, я не помню. И я думаю, это надо узнать. Но я думаю, нет, потому что фильм довольно хороший, и было бы обидно, если бы там был молоток. Мне кажется, молоток в России – это признак качества юридического кино.
Отсутствие молотка.
Да, отсутствие молотка. Кстати, вот я начал недавно смотреть сериал «Хождение по мукам» по одноименному роману Алексея Толстого. Это сериал 1977 года, и там в первой серии есть сцена, где адвокат Николай, его зовут как нашего бренд-менеджера, адвокат Николай, муж Кати, главной героини, он в суде выступает очень горячо, защищает какую-то женщину, которая кого-то убила. Нам показывают судью с колокольчиком, который звонит в колокольчик, чтобы все на него обратили внимание и перестали галдеть в зале суда. И это исторически верная деталь, потому что в дореволюционной России судьи действительно пользовались колокольчиком, чтобы обратить на себя внимание, и это довольно забавно. Это что-то вроде нашего такого национального судебного колорита. И было бы здорово, если бы сегодня в суде тоже судьи использовали колокольчик, ты, идя по коридору суда какого-нибудь арбитражного, слышал из каждой двери дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь.
Да, это было бы очень забавно.
Еще из громких фильмов можно, знаешь, так за уши подтянуть к нашей сегодняшней теме «Ночной дозор», потому что там достаточно большое внимание уделяется процессуальным,
да, таким процедурным,
процедурам, договору между светлыми и темными.
Там не просто договоры, а они его соблюдают, очень чтут и очень внимательно относятся к тому, чтобы его соблюдать. И там прям дух права есть, действительно, в том, как они относятся к последствиям нарушения друг другом правил, какие используют они процедуры для разрешения конфликтов. И это довольно занятный способ переместить какие-то юридические процедурные вопросы в сферу фэнтези. Давай под конец подведем итог и... Ты мог бы назвать какие-нибудь хорошие фильмы или сериалы про юристов, которые ты мог бы посоветовать к просмотру?
Что я могу порекомендовать? Ну, если возвращаться к сериалам, то, наверное, я остановлюсь все на тех же самых трех, о которых мы говорили в начале. Это «Хорошая жена», «Бостон Лигал» и «Сьюз». Ну, просто потому, что они, каждый со своей изюминкой, каждый адекватно своему времени показывает работу американских юристов, за которыми интересно смотреть. Хотелось бы, конечно, национального колорита, но, к сожалению, пока его нет. Если мы говорим о фильмах, то я бы, наверное, отдал предпочтение фильму с Томом Хэнксом под названием «Шпионский мост», где достаточно большое количество экранного времени и сюжета направлено на именно суд над шпионом. И это достаточно... И с точки зрения просто кино, это очень хорошая, полная работа. И с точки зрения некого юридического аспекта в этом кино тоже достаточно очень интересно наблюдать. Что бы мог порекомендовать ты?
Я бы порекомендовал сериал «Лучше звоните Солу», который является спин-оффом от всем известного сериала «Во все тяжкие». Это классный сериал «Лучше звоните Солу» про Сола Гудмана, про то, как он начинал свою карьеру как юриста, через какие тернии он проходил, потому что стать юристом в Америке гораздо сложнее, чем в России. Надо сдать действительно сложные тесты, и там более строго с этим, чем в России, к сожалению. В смысле, к сожалению, что в России не так строго, как в США. И довольно занятно наблюдать, как этот начинающий юрист, не имея тех больших средств, которые есть у крупных компаний, пытается, и у него неплохо это получается, конкурировать с крупными компаниями. И там показана, кстати, эта интересная деталь, то, как юристы конкурируют между собой на своем рынке. И в качестве фильма я бы посоветовал фильм «Вердикт». Довольно старое кино, где показана хорошо внутренняя кухня отношений между участниками суда, такими как сам судья, адвокаты, обвинители, обвиняемые, пострадавшие, как они общаются с собой в кулуарах, как они пытаются улаживать конфликты вне рамок судебного заседания и как-то вливается на сам судебный процесс. Во второй части подкаста хотелось бы вообще, в принципе, поговорить про кино с акцентом на нашу юридическую профессию, но...
Но не о том, как представляются юристы в кино, а как юристы в реальной жизни с кино взаимодействуют.
Да, потому что, мне кажется, все-таки юристы как-то по-особенному смотрят кино. Есть определенная профессиональная деформация, не очень сильно, но она есть. И для начала, может быть, кому-то это интересно, Антон, какие фильмы ты вообще смотришь обычно?
Ты знаешь, я в этой части, наверное, не могу тебе точно сказать, я скорее ограничусь общим словом киноман, потому что у меня нет каких-то особых предпочтений к жанрам, к режиссерам, не знаю, к направлениям. То есть я смотрю разное кино. Смотрю кино достаточно много. Ну, начиная от попкорн-муви разного рода, Marvel, DC и все остальное, и заканчивая вполне серьезными вещами. Пару раз даже пытался смотреть артхаус, но вот как бы тут сложно.
А на что ты в последний раз в кино ходил?
А, последний раз в кино я был на «Богемской рапсодии».
Ого, я так и не сходил.
Так и не сходил, это еще... Оно только сколько, неделю в прокате?
Ну, я просто, думаю, скорее всего, я так и не схожу, потому что я не очень разбираюсь в музыке Queen, хотя я уже скачал дискографию. И, наверное, буду ее слушать. Антон на меня осуждающе посмотрел, потому что понял, что я скачал ее с торрентов. И как юрист по интеллектуальной собственности Антон негодует. Да. А я как юрист по интеллектуальной собственности испытываю стыд.
Ты же мог просто зайти на Яндекс.Музыку.
Да не мог, у меня кончилась бесплатная подписка.
Ну ладно, это, собственно, возвращаясь к теме нашего предыдущего подкаста про то, что в России нет какого-то единого удобного сервиса.
Ну, кстати, на прошлой неделе я впервые в жизни купил за деньги музыкальный альбом в жанре фолк-панка. Это группа, которая мне нравится, я с удовольствием купил за $1.
Часто ли ты покупаешь кино?
Кино? Ну, разве что, когда хожу в кинотеатр. В детстве я часто покупал CD-диски и кассеты, но оказалось, что все это оказалось было пиратским.
Да, ну, это на самом деле ничего не поменялось, теперь ты просто за это не платишь. Я, на самом деле, один раз в жизни купил фильм. Это было не так давно. Да, у меня есть, к слову, Яндекс.Музыке подписка, ага. И она одновременно работает на Кинопоиске. И я как-то сидел на Кинопоиске, что-то читал, и мне предлагают, значит, сегодня кино дня, La La Land, типа, купите за 15 рублей. Я подумал, ну, мне нравится La La Land, это достаточно... Это один из моих любимых фильмов в соответствующем жанре мюзикла, да и вообще, на самом деле, я бы поставил его высоко в своем личном рейтинге. И поэтому я взял и, собственно, не раздумывая, купил себе его для дальнейшего просмотра с сайта Кинопоиска.
Я, наверное, тоже куплю, потому что, когда мы с моей подругой ходили на La La Land, мы пропустили начало. А там, говорят, самое
веселое. Он уже не 15 весело. Рублей стоит, поэтому...
Не 15?
Уже нет, но это был фильм дня.
Ну, больше 15 я себе не позволю. Я думаю, то, что он стал дороже, это не препятствие. Ну, если бы ты хотел спросить меня в ответ, какие фильмы люблю я...
Я как раз хотел и как раз собирался задать тебе этот вопрос.
И задашь.
И задаю. Какие фильмы смотришь ты?
Я, в отличие от тебя, смотрю артхаус иногда. Всякие довольно заумные фильмы или фильмы более-менее любительские, потому что это интересно. Там всегда есть что-то неожиданное, в отличие от попкорн-муви, где ты всегда обычно наперёд знаешь, чем закончится. Хотя и попкорн-муви я очень люблю, потому что, если говорить о супергеройских фильмах, ну, я мальчик, я люблю фильмы про супергероев, за что мне очень стыдно, потому что они, как правило, слишком уж пошлые, но они интересные. Киноделы знают, что делают, и это интересно. Мне нравятся исторические фильмы, и мне кажется, очень многим юристам нравятся исторические фильмы.
Да, я тебя здесь поддержу, потому что я тоже с уважением отношусь к жанру исторического кино, особенно если оно сделано грамотно и правильно.
Вот, кстати говоря, я думаю, что я обнаружил некоторую закономерность. Почти все юристы, которых я знаю, любят историческое кино. Может быть, в принципе, все люди любят историческое кино, но мне кажется, у юристов особый какой-то вкус к этому жанру. Я не знаю, почему.
Я бы так, наверное, не сказал. Возможно, у тебя просто такая статистическая выборка. Но могу, наверное, согласиться с тем, что среди юристов больше любителей исторического кино, чем среди большинства других профессий. Но не все юристы точно любят историческое кино.
Последнее историческое кино, которое я смотрел, это был фильм про Французскую революцию. Он так и называется, «Великая французская революция» или просто «Французская революция». Это два фильма, которые объединены в один, ну, точнее, это фильм в двух частях полнометражных. И это классный фильм, и там есть процессуальные юридические вопросы, затронута тема права, потому что вот эти, во-первых, парламентские процедуры и процедуры суда и революционного трибунала, то, как эти революционеры пытались придерживаться каких-то правил правосудия, чтобы не выглядеть сами перед собой преступниками. И у них это здорово получается. И там есть те красивые процессуальные речи, о которых мы с тобой только что говорили. Например, последняя речь Д'Антона в этом фильме, перед тем, как его казнят. Потому что казнили всех подряд во время французской революции. И те, кого казнили, их тоже казнили. И там была красивая речь Д'Антона, и он хорошо говорил. И возникало действительно очень уважительное ощущение к тому, что эти революционеры смогли хотя бы смогли воплотить те судебные традиции, о которых они мечтали до того, как революция произошла.
Да, это на самом деле, ты даже заинтриговал меня, я думаю, тоже в ближайшее время попробую посмотреть этот фильм. Хотели мы с тобой сегодня еще поговорить о том, как юристы смотрят кино, потому что у юристов, понятно, как и у всех остальных, есть некая профессиональная деформация, и ты иногда начинаешь невольно ловить себя на мысли, что ты ищешь какие-то правоотношения в том сюжете, который ты смотришь. Ты ищешь какие-то пути решения проблем, связанные обычно с судом или другими государственными органами, в отличие от...
обычного зрителя.
И в отличие от героев фильма, которые...
Вот в отличие от героев фильма. Я поэтому не могу смотреть многие фильмы, где показывается какое-то большое количество насилия, и мы видим, что герои фильма в шутку или на полном серьезе угрожают друг другу оружием, или как-то очень серьезно оскорбляют, еще как-то ведут себя явно правонарушительно, негативно и недопустимо по отношению друг к другу, и при этом они никогда не обращаются в полицию или в суд в связи с этим. Хотя даже в России это происходит довольно часто, когда вследствие оскорбления люди идут в суд. Что уж говорить о случаях, когда речь идет об угрозе оружием.
А что уж говорить о случаях, когда некое лицо в красном плаще уничтожает половину Нью-Йорка буквально, и ему за это ничего не бывает.
Кстати, да, мне тоже все время при просмотре этих фильмов...
Понятно, что кто-то должен нести ответственность.
Да, и каждый раз смотришь супергеройский фильм и думаешь, а кто с точки зрения гражданского права будет нести ответственность за эти разрушения? Скорее всего, просто государство, потому что оно покрывает этих супергероев, и это, наверное, оформлено в какую-то государственную секретную программу. В общем,
возможно,
я иногда думаю,
да,
об этом и,
да,
не нахожу ответов.
Я постоянно об этом думаю, когда смотрю этот хорошенький жанр супергеройского кино.
В принципе, вот эта традиция особого юридического просмотра фильмов, по крайней мере, мне прививалась еще с университета, где преподаватели часто любили проводить лекции или семинары в форме просмотра художественных фильмов. Нам перед просмотром фильма задавали какие-то вопросы, связанные с правом. Мы должны были в ходе просмотра отвечать на них и искать эти ответы в этих фильмах. Это позволяет взглянуть на вещи под другим углом, а фильмы, в свою очередь, полезны для развития юридического мышления, потому что фильмы — это художественное, фильмы — это фантазийное, и там моделируются какие-то ситуации, с которыми в жизни встретишься довольно редко. Смотря на эти ситуации и смотря на то, как герои, которые благодаря сценаристам ведут себя более-менее естественно, смотря на то, как герои реагируют на эти ситуации, ты пытаешься понять, как такие отношения должны быть урегулированы и как бы они были, урегулированы, если бы они происходили в реальной жизни. И это довольно интересно. Вы в университете не смотрели фильмы?
Нет, у меня, к сожалению, такой практики не было. Но на самом деле я был бы не против ее получить, поскольку, ну, действительно, это позволяет, как ты уже сказал, образно мыслить, применять свои полученные знания или пытаться найти ответ на какой-то важный вопрос в хорошо описанной и полностью смоделированной ситуации.
Например, мы на криминологии смотрели фильм «Брат», первую часть. Перед нами стояла задача определить, скажем так, есть несколько криминологических теорий, которые объясняют, почему появляется преступность и почему преступники позволяют себе вести себя так, а не иначе. Это связано с социологией или психологией, или экономикой, и какие-то другие факторы могут иметь значение. И когда мы смотрели фильм «Брат», многие уже смотрели его не в первый раз, но в этот раз мы увидели его по-новому, и для нас этот персонаж перестал быть каким-то, может быть, романтичным или как-то вызывать какое-то сочувствие более-менее. Мы увидели, что это более чем типичный преступник, и сценаристы многое хотя бы скрыли за кадром. Можно понять, почему он ведет себя так, а не иначе. И это обычный преступник.
Ну, видишь, опять, когда мы с тобой говорим о юристах, мы сегодня, мне почему-то кажется, о юристах кино и о кино для юристов, почему-то все время крутимся вокруг тематики уголовной скорее, чем частно-правовой. Потому что, ну, наверное, это более интересно для широкой массы зрителей, и именно поэтому снимаются фильмы, сериалы и все остальное на, соответственно, уголовную тематику, про убийства, про какие-то насильственные действия, про расследование всего этого, ну, и так далее.
Ну, кстати, с частно-правовой точки зрения, то есть гражданско-правовой, наверное, хорошо воспринимается фильм «Левиафан». Там ведь поднимается вопрос того, что у тебя есть частная собственность, и государство претендует на эту частную собственность, и как эта частная собственность работает, когда приходит государство. И на самом деле это было немного нелепо в фильме «Левиафан», потому что разные законы в США и в России, и когда в США государство претендует на частную собственность, это не так уж и просто. Там частная собственность охраняется более серьезно. А в России изъять частную собственность у лиц очень легко. Мы знаем это по историям Олимпиады 2014 года и по многим другим, когда люди, разумеется, возмездно были лишены их собственности, и государство не испытывало больших трудностей в том, чтобы отобрать какой-то кусок земли в государственных интересах. А в Левиафане это показали так, что там целая баталия происходит и сражение, он сражается за свою землю, но в реальности это сражение закончилось бы очень быстро.
На самом деле в Левиафане не было никакого сражения, Я могу долго, на самом деле, говорить про этот фильм, потому что это кино мне не понравилось, но не с точки зрения меня, юриста, а с точки зрения меня, человека, потому что я просто не могу сочувствовать этому главному герою, который просто сдался и ничего почти не сделал для достижения своей цели. Давай не будем, в общем, Левиафане. Я к чему ввел свое предыдущее предложение? К тому, что с точки зрения интеллектуальной собственности интересно было бы, наверное, посмотреть. И я смотрел, и всем настоятельно рекомендую, этот сериал не про юристов, а про технарей, про кодеров и прочих айтишников. Сериал «Кремниевая долина».
Я не смотрел.
Там все первые два сезона развиваются вокруг истории создания алгоритма и вокруг прав на этот алгоритм. Там действительно очень много вопросов интеллектуальной собственности поднимается. И вот там показан юрист из Кремниевой долины, который не носит костюмы, который ходит в футболках, джинсах и играет на гитаре. И он офигенно классный.
Это мой герой.
Вот.
А я не могу вспомнить сериалов, где были бы затронуты вопросы интеллектуальной собственности или вот так вот воду. По крайней мере, мне не приходит в голову. Также интересны фильмы, в принципе, которые затрагивают какие-то этические вопросы, и когда они обращены к зрителю, эти фильмы, ну, то есть к широкому зрителю, они ставят перед зрителем вопросы морали и нравственности, то есть именно этические вопросы. Все этическое, так или иначе, может стать юридическим, если на это обратит свой взгляд юрист. В качестве примера я могу вспомнить фильм 2112, если не ошибаюсь, или как-то так.
«Луна 2112».
Да, «Луна 2112», который также я смотрел в университете по предложению преподавателя, который сказал, что мы должны посмотреть этот фильм. И оказалось, что в этом фильме очень много этических вопросов, связанных с тем, какие права и могут быть у клонов и роботов, и какая правоспособность у них есть, и возникает ли она вообще, и в какой момент нам определить, что лицо является правоспособным. Очень непросто наложить какую-то вроде бы ясную и устоявшуюся правовую теорию, правовую философию, которая была преподана на первых курсах университета, к тем ситуациям, которые нам предлагает фильм, потому что там моделируются ситуации, может быть, фантастические, но которые могут произойти в реальной жизни, в будущем. И очень трудно решить эти вопросы, и становится немного обидно, что твои юридические годы прошли зря. Немного грустно получилось.
Да, какой-то очень грустный финал нашего сегодняшнего подкаста, грустный и немножко занудный. Мы сегодня с тобой мало поговорили про интеллектуальную собственность, это был скорее такой выпуск отвлечения. Пишите нам в обратную связь, как вы относитесь к таким форматам, стоит ли продолжать, или все-таки необходимо сосредоточить наше с Виктором внимание на вопросах интеллектуальной собственности и не растекаться мыслью по древу.
Ну, мне кажется, искусство с точки зрения юриста – это довольно забавная тема и интересно. Юридическое искусство – это ведь целый жанр, потому что юридические сериалы – это целый жанр, юридические фильмы – целый жанр. Есть юридическая литература специально для юристов, и есть авторы, которые пишут именно для юристов. Например, Джон Гришем, которого мало кто знает за пределами юридической тусовки. Есть юридические, может быть, даже настольные игры, насколько я знаю. Может быть, есть компьютерные игры юридические. Кстати, я очень хочу поговорить про юридическое аниме.
Юридическое аниме?
Да, есть такое.
Ну, как вы понимаете, пора заканчивать сегодняшний выпуск, пока мы не дошли до темы юридического аниме. Подписывайтесь на нас в Apple Podcast, в CastBox, наш телеграм-канал Games of Brands.
Всем пока.
Всем пока.